все древние государства. Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 30-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать богослужебные тексты из службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Праздник этот празднуется 21 сентября по новому календарному стилю, что соответствует 8 сентября старого стиля, то есть в богослужебном календаре Русской Православной Церкви. Дата этого праздника – 8 сентября, и в богослужебных книгах, соответственно, служба его датируется 8 сентября. Но в том календаре, по которому наша страна живет, начиная с 1918 года, дата эта соответствует 21 сентября. Мы читаем богослужебные тексты, исполняющиеся на всенощном бдении этого праздника. Всенощным бдением называется торжественное богослужение, представляющее собой соединение в одно последование вечерней и утренней. Служба эта совершается вечером накануне праздника, то есть всенощное бдение праздник Рождества Пресвятой Богородицы совершается вечером 20 сентября. В современной приходской богослужебной практике продолжительность данной службы уже не отвечает ее названию. Продолжительность не такая, как была когда-то в древности, то есть служба эта не занимает всю ночь или значительную часть ночи, как было когда-то. Но название «всенощное бдение» указывает на торжественность этой службы. Это наиболее торжественное богослужение, не считая божественной литургии. Богослужение такой торжественности бдение полагается совершать вечером накануне воскресных дней, то есть в субботу вечером, а также вечером накануне важных церковных праздников, двунадесятых праздников, к числу которых относится Рождество Пресвятой Богородицы и некоторых других церковных праздников. Довольно значительной по объему частью утренней, входящей в состав всенощного бдения и вообще богослужения, называемого утренней, которое, опять же, в современной приходской богослужебной практике, как правило, совершается вечером. Таковы реалии богослужебные сегодняшние. Так вот, значительной частью этого богослужения является чтение и пение канона. Канон – гимнографическое произведение, имеющее строго определенную структуру, состоящая из определенного количества разделов, называемых песнями, в единственном числе песнь. Каждая песнь, в свою очередь, состоит из ряда строф, первая из которых носит название «Ирмос», а последующие носят название «Тропарей». Это одно из значений литургического термина «тропарь», «строфа» в песне канона. И каждая такая песнь ориентируется, подражает своей формой, в меньшей степени содержанием своим, определенной библейской песни, определенному поэтическому фрагменту Библии. Что касается первой песни богослужебных канонов, для них таким библейским образцом служит песнь Моисея, воспетая израильтянами после перехода через Черное Красное море. Песнь эту мы можем найти в 15 главе книги «Исход». Из всех строф канона именно «Ирмос», то есть строфы, носящие это название «Ирмос», «Ирмосы» во множественном числе, наиболее явно подражают библейской песни. Что касается «Тропарей», то там это подражание библейскому образцу, образцу библейской поэзии, гораздо слабее выражено. И вот в наших предыдущих уроках мы прочитали первую песнь первого канона и первую песнь второго канона из службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Следует сказать, что служба праздника Рождества Пресвятой Богородицы имеет в своем составе два канона, которые исполняются следующим образом. Сначала первая песнь первого канона, затем первая песнь второго канона. Далее третья песнь первого канона и третья песнь второго канона. Вторая песнь отсутствует в подавляющем большинстве богослужебных канонов по определенным причинам. Далее по третьей песне исполняются определенные богослужебные тексты, которые в литургической литературе иногда называются междупесниями. После этого мы слышим четвертую песнь первого канона и четвертую песнь второго канона, и далее по такой же схеме до девятой последней песни. По третьей песне, по шестой и по девятой исполняются междупесния. Сегодня мы должны завершить чтение первой песни канона из службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Осталось прочитать ее катавасию. Катавасия – богослужебный текст, песнопение, завершающее песнь канона. Это греческое слово, означающее «схождение вниз». Происходит оно от греческого глагола «катавено», то есть «спускаться». Приставка здесь «ката», то есть в ней две буквы «а». И таким образом в слове «катавасия» первые три гласных – это «а». Третий ударный в слоге «ва», а в первых двух слогах тоже «а» пишется. «Катавасия» – «схождение вниз». Происходит это название от древнего способа исполнения этого богослужебного текста, когда два хора спускались со своих мест на середину храма для пения катавасии. Сейчас, в настоящее время, в некоторых больших храмах это практикуется. Там, где участвуют в богослужении два хора и где возможно это осуществить. Но даже не в таких больших храмах, где хор только один, все равно на праздничных службах по каждой песне канона исполняется песнопение, именуемое катавасией. Профессор Михаил Николаевич Скобаланович, русский дореволюционный литургист, писал, что, цитата, «катавасией называется ирмос, поющийся в качестве заключения к целой песне после всех тропарей ее и служащий как бы возвращением песни, слишком удалившейся в тропарях от своего библейского образца, к этому последнему». В будни катавасией, которая тогда поется лишь после важнейших песней канона, служит ирмос последнего из входящих в состав песни канона. В воскресные дни, в праздники, катавасией служат ирмосы особые. Конец цитаты. И что касается праздника Рождества Пресвятой Богородицы, в качестве катавасий исполняются богослужебные песнопения, ирмосы канона, взятые из службы воздвижения креста Господня. Это интересная литургическая особенность, которая характерна не только для праздника Рождества Пресвятой Богородицы, а вообще в определенные периоды года, периоды, предшествующие или последующие каким-то очень важным церковным праздникам, в качестве катавасии используются ирмосы канонов, взятые из службы этого праздника. Так, например, в преддверии праздника Рождества Христова, начиная со дня введения во храм Пресвятой Богородицы, праздник введения во храм Божьей Матери празднуется 4 декабря, а Рождество Христово – 7 января. Так вот, весь этот период, начиная с 4 декабря до праздника Рождества Христова, в качестве катавасии на праздничных воскресных службах используются песнопения из службы праздника Рождества Христова, ирмасы рождественского канона, первый из которых «Христос рождается, славите, Христос с небес рящите, Христос на земли возноситеся, пойте, Господи, ви вся земля, и весельем воспойте, людие, яко прославися». На праздничных службах, на воскресных службах в период рождественского поста мы слышим эти рождественские песнопения, хотя, казалось бы, до праздника Рождества Христова еще далеко. Церковь таким образом напоминает нам о грядущем, приближающемся празднике. А праздник Рождества Пресвятой Богородицы празднуется незадолго до другого очень важного церковного праздника – воздвижения креста Господня. И церковный устав, типикон, назначает в период, предшествующий празднику воздвижения креста, начиная с 1 августа по старому стилю, что соответствует 14 августа по новому стилю, типикон предписывает, начиная с этого дня, на праздничных и воскресных службах использовать в качестве катавасии ирмасы канона из службы праздника крестовоздвижения. Эти ирмасы используются в качестве катавасии, то есть песнопения завершающего песнь канона в службе праздника изнесения честных древ животворящего креста, который как раз и празднуется 14 августа по новому стилю, также в службе праздника преображения Господня. В службе праздника преображения присутствует такое напоминание о приближающемся празднике воздвижения креста, и в службе праздника Рождества Пресвятой Богородицы также. И поэтому в качестве катавасии первой песни канона в службе праздника Рождества Богородицы исполняется следующее песнопение, взятое из службы крестовоздвижения. «Крест, начертав Моисей, впрямо жезлом черное пресече, Израилю пешеходящую, тоже обратно фараоновым колесницам ударив совокупи, вопреки написав непобедимое оружие, тем Христу поим Богу нашему, яко прославися». Это ирмос первой песни канона из службы праздника крестовоздвижения. Такое напоминание о приближающемся празднике крестовоздвижения. Что касается текста этого, то мы видим, что здесь упоминается «черное море», правда, без слова «море», «впрямо же злом черное пресече», упоминается «Моисей», упоминается «Израиль», «пешеходящий фараон», «колесницы фараона». То есть речь идет о таком ветхозаветном событии, как переходе израильтян через Черное Красное море, чудесном переходе через Красное море во время бегства их из Египта. Это потому, что каждая песня богослужебного канона должна в своем содержании ориентироваться на определенный библейский образец, таким библейским ветхозаветным образцом для первой песни богослужебного канона является песнь Моисея, воспетая израильтянами после перехода через Черное море, песнь, которую находим в 15 главе книги «Исход». Начинается она со слова «поим», если смотреть церковнославянский текст «поим Господеви, славно бо прославися». «Давайте будем петь Господу, ибо Он славно прославился». «Поим» — это повелительное наклонение в первом лице множественного числа. Если «поем» — изъявительное наклонение, мы поем, мы воспеваем, то «поим» — это другая грамматическая форма, другое наклонение, повелительное наклонение в первом лице множественного числа, то есть «давайте будем петь». И вот такие формы довольно часто в богослужении используются, хотя в ряде случаев они совпадают с формами изъявительного наклонения, которое представляет собой констатацию факта, говорит о факте. Ну так, например, богослужебное возглашение «Господу помолимся» содержит в своем составе именно форму повелительного наклонения в первом лице множественного числа, то есть «давайте помолимся». То, что это повелительное наклонение, видно, если обратиться к греческому тексту, там форма не изъявительного наклонения, а как раз другая грамматическая форма, соответствующая вот этому церковнославянскому повелительному наклонению. «Давайте помолимся Господу». Ну а вот здесь «поим», то есть «давайте будем воспевать». «Крест начертав Моисей впрямо жезлом черное пресече». «Пресече», то есть «рассек», «пересек» буквально. «Впрямо», то есть «напрямик», «поперек», вот «поперек моря» и «прямо перед Израилем», перед народом Израиля, который должен был перейти это море. «Израилю пешеходящую», то есть «для проходящего пешком Израиля». Михаил Николаевич Скобаланович в своих пояснениях к службе праздника «Воздвижение креста», поскольку оттуда взят этот текст, который мы читаем, он пишет следующее. «Песнь ищет прообразов креста в Ветхом Завете, и первый такой прообраз находит в разделении с помощью жезла Моисеем Черного моря. Вертикальная линия креста нарисована была первоначальным ударом жезла в море для разделения его, а горизонтальная – взмахом того же жезла в море для соединения вот его». И, следовательно, вот эти жесты – сначала вертикальный удар жезлом, а потом горизонтальный взмах – попытался описать здесь автор богослужебного текста. «Крест начертав Моисей, впрямо жезлом черное пресече Израилю пешеходящую». В переводе Скобалановича «крест начертав Моисей, жезлом рассек вдоль черное Красное море для пешешествовавшего Израиля». Далее читаем церковнославянский текст. «Тоже обратно фараоновым колесницам ударив совокупи, вопреки написав непобедимое оружие». Перевод Скобалановича. «А ударом поперек соединил его море для фараоновых колесниц, изобразив в ширину непобедимое оружие». И заключительные слова этого текста. «Тем Христу поим Богу нашему яко прославися». Перевод Скобалановича. «Посему будем петь Христу Богу нашему, ибо Он прославился». То есть такими взмахами жезла своего Моисей изображает крест. Это был по мысли песнописца такой прообраз креста ветхозаветный, о котором прямо в ветхозаветном тексте не сказано. Далее, после исполнения этой катавасии, поется «Ирмос» третьей песни первого канона. Вторая песня отсутствует. «Ирмос», то есть первая строфа третьей песни первого канона, текст, сохраняющий наибольшую связь со своим библейским образцом, текст этот следующий. «Утверди нас в Тебе, Господи, древом умерщвлей грех, и страх Твой всади в сердца нас, поющих Тя». Поскольку «Ирмос» сохраняет связь библейским образцом, а библейским образцом для третьей песни богослужебных канонов служит песнь пророчицы Анны, матери пророка Самуила, воспетая ей, когда она узнала о том, что зачала ребенка пророка Самуила. Бог таким образом исполнил ее горячую молитву, поскольку она была бездетной. И вот пророчица Анна воспела: «Утвердися, сердце мое в Господе, вознесеся, рог мой, в Бозе моем, расширишася уста моя на враги моя, возвеселихся о спасении Твоем». Это мы прочитали первый стих второй главы первой книги царств, где как раз вот эта песнь пророчицы Анны во второй главе первой книги царств находится. Здесь слово «утвердися», с которого начинается песнь пророчицы Анны в церковнославянском тексте. «Утвердися, сердце мое в Господе», то есть «утвердилось сердце мое в Господе». «Утвердися» — это аорист одно из прошедших времен церковнославянского глагола. А в Ирмосе, третьей песне первого канона, читаем «утверди нас в Тебе, Господи». Далее «древом умерщвлей грех». «Умерщвлей», то есть «умертвивший» — это действительное причастие прошедшего времени. Такая же форма встречается, например, в тропаре праздника Пятидесятницы, Дня Святой Троицы. «Благословен еси, Христе Боже наш, иже премудры ловцы явлей, ниспослав им Духа Святаго, и теми уловлей вселенную, человеколюбчая слава тебе». «Явлей» — это «явивший», «уловлей» — «уловивший», «премудры ловцы явлей», то есть «явивший ловцов», в смысле рыболовов, «премудрыми», «явивший их мудрецами», «теми уловлей вселенную», то есть «ими уловивший вселенную». И вот здесь такая же грамматическая форма «умерщвлей», то есть «умертвивший грех», «древом умертвивший грех». Далее в этом Ирмосе «и страх твой всади в сердца нас, поющих тя». «Утверди нас в Тебе, Господи, древом умерщвлей грех, и страх Твой всади в сердца нас, поющих Тя». «Утверди нас в Тебе, Господи, древом умертвивший грех, и страх Твой всади, насади в сердца нас, воспевающих Тебя». Далее первый из тропарей, третьей песни первого канона. «Непорочно Богу поживший, всех родисте спасение, богомудрии родители, зиждителя рожчия и Бога нашего». «Пожившие непорочно для Бога, непорочно Богу пожившие». Дательный падеж, Богу это дательный падеж, можно переводить, не только подставив вопросы «кому чему», но и вопросы «для кого, для чего». Вот здесь «пожившие непорочно для Бога» как раз переведем, подставив вопросы «для кого, для чего». Интересно, что на месте церковнославянского «поживший» употребляется греческое слово «политевсамени». Форма глагола «политево» — глагола, который, в свою очередь, связан со словом «полис» — «город», «город-государство». Так в Древней Греции назывались города-государства. И вот «политево» — это «проводить жизнь гражданина». Значит, мысль песнописца, видимо, заключалась в том, что Иоаким и Анна, родители Богородицы, не просто жили, а жили постоянно, осознавая свою принадлежность к этому граду Божию, принадлежность к избранному народу, принадлежность к ветхозаветной церкви. Пройдя этот свой жизненный путь непорочно, они зачали спасение всех. В церковнославянском тексте «всех родисте» — спасение, но греческий глагол скорее обозначает зачатие, а не рождение. Спасение всех, родисте — это «вы родили», это аорист одно из прошедших времен церковнославянского глагола, аорист во втором лице множественного числа «вы родили». «Богомудрии родители», «зиждителя рожчия и Бога нашего», то есть «богомудрые родители», «творца родивший и Бога нашего», «проведшие жизнь непорочно для Бога, вы родили или вы зачали спасение всех, о богомудрые родители, родивший Творца и Бога нашего». На этом мы закончим наше сегодняшнее занятие. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!